С новостями часа вас познакомила Любовь Баматова. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Визит Папы Римского Бенедикта XVI на родину, в Германию. Новая вспышка насилия в Дагестане. Палестинский вопрос в ООН. Продолжение серии очерков «Легко ли быть членом Единой России» и «День без автомобиля». Вот такие темы сегодня в этом часе нашей программы. Итак, начался визит Папы Римского Бенедикта XVI в Германию. В программе визита для понтифика, для которого приезд в Германию – это посещение родины, встреча с канцлером Ангелой Меркель и появление в Бундестаге по приглашению парламента, несмотря на то, что несколько партий объявили о бойкоте встречи с папой. Вечером Бенедикт XVI проведет мессу на Олимпийском стадионе в Берлине, участие в которой примут около 70 тысяч человек. Рассказывает корреспондент «Радио Свободы» в Берлине Юрий Векслер.
Столицу страны Берлин в качестве главы католической церкви в прошлом кардинал Йозеф Ратцингер посетит впервые. Берлин же город, где католиков существенно меньше, чем протестантов. Первые составляют около 10% населения, вторые – около 20%. В сравнении, например, с Баварией, где христиан более 76%, Берлин выглядит куда более светским. И все же более 300 тысяч католиков города, а также многочисленные гости, несомненно, гарантируют аншлаг на мессе, которую папа намерен отслужить на Олимпийском стадионе, том самом, на котором при нацистах проходили в 1936 году Олимпийские игры. На превращенном в большую церковь под открытым небом стадионе ожидается 70 тысяч католиков. Это будет вечером, а в 16 часов по местному времени запланировано выступление понтифика перед депутатами Бундестага. И вот тут аншлага явно не будет. Многие парламентарии уже заявили, что они не придут на выступление папы в знак протеста. Так намерены поступить порядка 100 депутатов от трех оппозиционных партий – социал-демократов, левых и зеленых. Многие из них мотивируют свое решение тем, что прием папы Римского в Бундестаге нарушает религиозный нейтралитет государства. В качестве причин называются также неприемлемость взглядов католической церкви на сексуальность и недопущение женщин к работе в церковных учреждениях. Протестное настроение депутатов – некоторая неожиданность, ведь приглашение главы католической церкви выступить в Бундестаге при принятии решения об этом протестов не вызывало. Вице-председатель Бундестага и одновременно член Центрального комитета католиков Германии социал-демократ Вольфганг Тирзе в интервью немецкому радио выразил свое недоумение не столько по поводу самого факта отказа депутатов слушать главного католика, сколько выраженной депутатами агрессивностью и градусом критики в адрес католической церкви. Никто из депутатов, конечно, не обязан присутствовать на выступлении папы, как никто из тех, кто придет на выступление, не обязан разделять высказанные при этом взгляды и мысли. Именно так, как мне кажется, без особого возбуждения и надо парламентариям воспринимать предстоящее выступление. Поэтому меня несколько беспокоит тот агрессивный тон и демонстрация возбуждения, которые сопровождают этот несколько театральный протест. Депутаты, которые не являются католиками или являются ими, но критически относятся к деятельности папы, а те, что являются атеистами и лаицистами, могут вести себя соответственно, и это нормально. Я не считаю, однако, что это выступление умаляет или ставит под сомнение принцип отделения церкви от государства, как выражались некоторые депутаты. Во всяком случае, я нахожу подобное заявление явным преувеличением. Послушать того, чьи взгляды ты не разделяешь, было бы скромным вкладом таких депутатов в диалог религии и мировоззрений, о котором мы все время говорим и на котором настаиваем во имя мира во всем мире. И я с напряженным интересом жду, удастся ли тону злорадства и критики все же доминировать в зале Бундестага. Если протесты депутатов и можно увидеть как нарушение приличий, то демонстрации протеста на улицах – явление более чем нормальное, и их в Берлине зарегистрировано немало. В некоторых примет участие порядка 20 тысяч человек. Поэтому обеспечивающие безопасность, прежде всего понтифика, 6 тысяч полицейских, никому перебором не кажутся. Одну из демонстраций проведет объединение гомосексуалистов и лесбиянок Берлина и земли Бранденбург. Представитель объединения Йорк Штайнерт заявил: «Мы намерены протестовать против дискриминации сексуальных меньшинств, против неравноправного положения женщин-католичек и против запрета кондомов». В программе визита понтифика в столицу Германии также посещение еврейской общины города и встреча с представителями мусульман. После дня пребывания в Берлине Папа Римский Бенедикт XVI посетит Эрфурт. В выходные дни Папа Римский проведет в земле Баден-Вюртемберг в городе Фрайбурге. Юрий Векслер для «Радио Свобода», Берлин.
За время понтификата папы Бенедикта XVI это третий его визит в родную Германию. Поездку в Берлин и Фрайбург в Ватикане считают действительно не беспроблемной. С римским журналистом Алексеем Букаловым, специалистом по истории и современной политике Святого Престола, побеседовал мой коллега Андрей Шарый.
По вашим журналистским ощущениям, за те годы, которые во главе Святого Престола находится папа из Германии, Ватикан изменился, он стал чуть-чуть больше немецким.
Если за время правления папы Войтылы он стал сильно польским, то за вот эти годы, 5 с лишним лет понтификата Ратцингера, он стал более итальянским. Сейчас вообще он все время тасует колоду и какие-то назначения производится с участием и немецких прелатов, но в основном он окружил себя вот итальянскими священнослужителями, и это бросается в глаза. Это те люди, которые с ним работали, когда он возглавлял конгрегацию доктрины веры.
Как вы предполагаете, какая-то часть поездки в Германию для Папы Римского будет хотя бы отчасти сентиментальной?
Вся поездка, он человек сентиментальный, как и многие люди в его возрасте. Ему 84 года. Возвращение на родину — это очень важно. И интересное замечание сделал его старший брат, епископ Георг. Ему 87 лет. Они очень близки, дружны. Он тут сделал сейчас книгу-интервью, посвященную своему брату. Ну, а в одном из интервью накануне буквально начала этого визита, он сказал, что вот его брат, как только он почувствует, что у него плохо со здоровьем, он обязательно подаст в отставку. Он не будет, как Иоанн Павел II, значит, сидеть до победного конца на престоле.
Алексей, да? До горького конца.
Да, до горького конца, да. Но правда, он тут же оговорился. Но пока в этом говорить не приходится, потому что он полон сил и бодрости.
И еще один такой деликатный вопрос, он связан с юностью Папы Римского. Как известно, Папа Римский принимал участие во Второй мировой войне на стороне гитлеровской Германии. Эта история полностью закрыта уже в Ватикане? Или все-таки какие-то еще пояснения, разъяснения Святой Престол дает на эту тему?
Вы знаете, дает, возвращается, потому что это такая чувствительная тема. И буквально вот недавно приезжали из Баварии представители Марианской общины, в которую юный Ратцингер вступил в 14-летнем возрасте. Потом эта община была разогнана нацистами и восстановлена только уже в 45-м году. И вот он несколько сентиментально так вспомнил свою молодость, принимая представителя этой общины. Жесткие слова сказал в отношении нацизма, в отношении этой доктрины зла. Вспомнил и войну, и вспомнил свою молодость, но, правда, при этом он не комментировал, что одновременно с вступлением в Марианскую общину в этом же возрасте он с 14 лет должен был записаться в Гитлер-Юнге, и это было обязательно для подростка в то время. Хотя никаких особых подвигов он не совершил на войне, а служил в вспомогательных там частях аэродромных и, в общем, при первой возможности дезертировал. Ну, конечно, ему тычет это его прошлое.
Это было мнение ватиканского журналиста Алексея Букалова, с которым беседовал Андрей Шарый. В эфире программа «Время свободы». В Москве 17 часов 15 минут. Коротко об основных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В селе Новокули Кумтаркалинского района Дагестана введен режим контртеррористической операции. Там в частном доме блокирована группа боевиков. В Махачкале более 30 пострадавших при взрывах находятся все еще в больницах. Трое раненых в тяжелом состоянии. Напомню, 2 заминированных автомобиля взорвались в ночь на четверг недалеко от здания МВД Республики. Погиб полицейский. Всего были ранены 60 человек. Российские правозащитные организации пожаловались в парламентскую ассамблею Совета Европы на ликвидацию Института демократических выборов в России. На Камчатке в акватории Авачинской бухты рыболовецкое судно столкнулось с атомной подводной лодкой Тихоокеанского флота. Пострадавших нет. Министр иностранных дел Нидерландов Ури Розенталь призвал Евросоюз оказать давление на Россию, чтобы добиться наказания виновных в смерти юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского в московском СИЗО в 2009 году. В Берлине Папа Римский Бенедикт XVI и канцлер Германии Ангела Меркель обсудили проблему нестабильности мировых финансовых рынков. Визит Папы в Германию продлится 4 дня. Мировые рынки отреагировали сегодня снижением на заявление Федеральной резервной системы США о состоянии американской экономики. В среду американский Центробанк предупредил о слабых перспективах экономического роста в США. В Греции сегодня проводится 24-часовая забастовка транспортников, протестующих против правительственных мер бюджетной экономии. Президент США Барак Обама проинформировал главу палестинской автономии Махмуда Аббаса, что США наложат вето на любое решение Совета Безопасности ООН о признании независимого палестинского государства. В Китае число жертв наводнений, вызванных проливными дождями, возросло до 90. Свыше 20 человек считаются пропавшими без вести. Как всегда в это время отмечу, что с последними новостями Радио Свобода, текстами программ, сообщениями корреспондентов, блогами наших авторов и еще очень многим другим вы можете всегда познакомиться на сайте Радио Свобода в интернете по адресу свободанews.ру. Вы слушаете программу «Время свободы». Правоохранительные органы Дагестана начали расследование взрывов двух заминированных автомобилей в центре Махачкалы. Как я уже сказал, следствие считает произошедшее терактом. Погиб один полицейский, пострадали в общей сложности 60 человек. Эксперты говорят, что взрывы могли быть местью за смерть нескольких лидеров боевиков. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Динара Седдикова.
Правоохранительные органы Северо-Кавказского федерального округа уже очертили примерный круг подозреваемых в причастности к совершению двух взрывов в Махачкале. В настоящее время следствие устанавливает виновных. Об этом заявил официальный представитель Следственного комитета Владимир Маркин. Двойной теракт произошел в ночь на четверг в центре Махачкалы, буквально в 300 метрах от здания Республиканского министерства внутренних дел и главной площади Махачкалы. Старший лейтенант патрульно-постовой службы Магомед Абакаров скончался на месте. Около 30 сотрудников полиции получили ранения различной степени тяжести. В числе пострадавших более 30 местных жителей, которые в момент взрывов оказались поблизости. Директор Республиканского информационного агентства РИА Дагестан Риман Гаджиев уверен в том, что у боевиков появилась новая цель – запугивание местного населения. Он рассказал «Радио Свобода» о том, что произошло на месте событий.
Все три взрыва были в достаточно оживленных районах города. И они не направлены к работе правоохранительных органов. Они реально направлены против людей. Причем опять использована тактика, когда взрывается одна машина, когда собираются люди, взрывается вторая. После первого взрыва некий молодой человек пытался судорожно что-то набирать на мобильнике. Процентов на 90, что он набирал номер второй бомбы. За ним погнались, но он успел убежать, и тут же произошел взрыв.
По предварительным данным, первое взрывное устройство сработало в тот момент, когда мимо проезжала патрульная машина. По оценкам специалистов, мощность взрывного устройства составила около 10 килограммов в тротиловом эквиваленте. Вторая бомба была заложена в автомобиль ВАЗ-2104. Он был припаркован у здания министерства. Накануне, в среду вечером, в центре Махачкалы взорвался еще один автомобиль. В нем находилось 4 человека, все они погибли. Как заявляют в правоохранительных органах, скорее всего, это были боевики, которые перевозили взрывчатку, однако она сдетонировала раньше, чем они планировали. Российские власти осознают, что терроризм на Северном Кавказе вызван неверной политикой в регионе. Однако они забывают о том, что подпитывает терроризм, заявил Радио Свобода глава правозащитного центра «Мемориал» Олег Орлов.
Необходимо уменьшить базу поддержки терроризма, не отвечать на терроризм вооруженного подполья государственным террором. Между тем, именно это и является важнейшей составляющей борьбы. В эту базу поддержки включаются новые и новые люди. Надо прежде всего ликвидировать систему кланово-криминального управления, реальная борьба с коррупцией, кадровых назначений, изменение ситуации в экономической жизни.
Директор информационного агентства РИА Дагестан Риман Гаджиев, напротив, утверждает, что боевики не мстят властям и не ведут религиозную войну. Главной целью было запугать людей.
Они достигают этой цели. Кто хочет давать информацию, основная деятельность – это отжимание бизнесменов. Для этого надо держать террористический фонд, для этого нужно запугивать население, чтобы ни у кого не было никаких желания, допустим, отсидеться, не заплатить. То есть ни о каком джихаде, ни о каком идеологической подоплюке этого дела говорить вообще глупо. Они деморализуют экономическое общество, да, чтобы они платили. Все, кто не платит, они же в Москве сидят или дальше уехали.
В ночь на четверг в Дагестане произошло еще одно чрезвычайное происшествие. В Буйнакске было совершено покушение на начальника отделения Министерства внутренних дел по Буйнакскому району Наби Адильханова. Сам он не пострадал, однако погибли два его охранника. По информации правоохранительных органов, нападавшие вели огонь из пулеметов и автоматов. Динара Седикова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Белоруссии после двухмесячного перерыва интернет-сообщество «Революция через социальные сети» возобновило проведение акций молчаливого протеста. Первая из них прошла накануне. В ней участвовали несколько десятков человек. Впервые за последние месяцы сотрудники милиции не стали задерживать участников. Из Минска передает корреспондент «Радио Свобода» Виталий Цыганков.
На этот раз координаторы интернет-революции в преддверии объявленной акции распространили свой список требований к властям из 10 пунктов, в основном экономического порядка. Среди таких требований, как индексация зарплат и пенсий, гарантии неприкосновенности вкладов, бесплатные проездные для студентов, прозвучали, однако, и политические. Немедленное освобождение и реабилитация всех политических заключенных, прекращение репрессий в отношении политических оппонентов. Очевидно, организаторы очередной акции молчаливого протеста таким разнообразием лозунгов хотели привлечь на свою сторону людей самых разных социальных слоев. Но, судя по количеству участников акции, это пока не удалось. Сбор участников был назначен в самом центре Минска, на проспекте Независимости. На улице Ленина, возле ресторана «Макдональдс», группа людей из 30-40 человек примерно через полчаса после начала акции стала хлопать в ладоши. Они непрерывно хлопали около 10 минут, несколько раз проскандировали «перемен» и начали расходиться. Вот что сказала корреспонденту «Свободы» одна из участников акции.
Я 17 лет уже хлопаю. Я видела, что это такое, я за него ни разу не голосовала. Вот мне 67 лет ругают пенсионеров. Я разобралась сразу. Я пришла, потому что меня не устраивает то, что происходит у нас в государстве. Мне не нравится, что садят и дают большие сроки людям, которые вот совершенно ни в чем не виноваты.
Однако большинство участников таких акций – это молодые люди.
Потому что у нас политические заключенные до сих пор за решеткой находятся еще. Те, кого не отпустили. Люди, которые тоже хотят свободы для своей страны, такие акции необходимы.
Впервые за последние месяцы акция молчаливого протеста обошлась без задержаний. Десятки сотрудников спецслужб в штатском наблюдали за хлопанием со стороны и не вмешивались. Стоит отметить, что за 2 часа до начала акции глава представительства Еврокомиссии в Беларуси Майра Мора заявила: «Мы наблюдаем за тем, что происходит в Беларуси и что происходит с ее гражданами. Сегодняшние акции и действия властей будут показательными». По мнению аналитиков, сейчас Александр Лукашенко возобновил попытки наладить диалог с Западом. Именно этим объясняются последние действия властей. Недавно были освобождены почти все политические заключенные, за решеткой еще остаются 3 бывших кандидатов в президенты. А представительная белорусская делегация во главе с председателем Национального банка отправилась в Нью-Йорк, где днями будет проходить сессия Международного валютного фонда. Виталий Цыганков для Радио Свобода, Минск.
Мы продолжаем программу «Время свободы» и переходим к рубрике «Сегодня в Америке», подготовленной студии «Радио Свобода» в Нью-Йорке. Сейчас в эфире первая ее часть, у микрофона Юрий Жигалкин.
В среду, ровно через год после того, как президент Обама объявил на заседании Генеральной Ассамблеи ООН о том, что он надеется на то, что палестинское государство будет создано в течение года, президент был вынужден признать, что, несмотря на миротворческие усилия Соединенных Штатов и других государств, ситуация ухудшилась. Мало того, израильско-палестинское противостояние превратилось накануне открытия ежегодной сессии Генеральной Ассамблеи ООН в самую острую дипломатическую проблему для Вашингтона, после того, как стало ясно, что палестинцы твердо намерены обратиться к Совету Безопасности и Генеральной Ассамблеи с просьбой о приеме палестинской автономии в члены Организации Объединенных Наций. Палестинский вопрос доминировал в речи президента Обамы. «Я убежден, что невозможно срезать дорогу на пути к разрешению конфликта, который затянулся на десятилетия. Достижение мира требует серьезного труда. Мир не может стать результатом заявлений и резолюций ООН. Если бы дело обстояло столь просто, то мир бы был давно достигнут», — заявил президент Обама. В конце концов, израильтяне и палестинцы должны достичь согласия по вопросам, которые их разделяют. Напомнив о неизменной поддержке Соединенными Штатами палестинской автономии, о роли США в утверждении идеи создания палестинского государства, президент Обама в необычно решительных выражениях призвал палестинцев и мир проявить понимание и в отношении израильтян. «Невозможно спорить с тем, что исполнение надежд палестинцев на создание своего государства затянулись на слишком долгий срок», — сказал президент Обама. «Но мы уверены, что в жизнеспособном мирном договоре должны быть учтены и ключевые интересы израильтян, вынужденных отражать угрозу их безопасности каждый день. Давайте скажем честно, Израиль окружен соседями, которые не однажды шли на него войной. Граждане Израиля становятся жертвами ракетных ударов по их домам и взрывов в городских автобусах. Израильские дети вырастают, зная, что их сверстникам в регионе внушается ненависть к ним. Жителям маленькой страны известно, что лидеры значительно более крупных стран угрожают стереть их с лица земли. И друзья палестинцев оказывают им плохую услугу, игнорируя эту правду. Как и друзья Израиля должны признать необходимость осуществления идеи сосуществования Израиля бок о бок с независимой Палестиной. Одновременно, вне стен зала заседаний Генеральной Ассамблеи, американские дипломаты пытались убедить палестинцев повременить с официальной просьбой о приеме палестинской автономии в ООН. Пока слова президента и призывы дипломатов не работают. Палестинцы говорят, что просьба о приеме в ООН будет подана после выступления Аббаса на заседании Генассамблеи в пятницу. В среду два 29-летних американца, которые провели 2 года в иранской тюрьме по обвинению в шпионаже, вернулись в Соединенные Штаты. Эта история была серьезным раздражителем в американо-иранских отношениях, рассказывает Алан Давыдов.
Освобождению 2 молодых американцев из иранской тюрьмы под залог в $1 миллион предшествовал долгий и сложный процесс. Руководство иранской разведки утверждало, что Бауэр и Фатал – шпионы, но в ходе долгой и сумбурной судебной процедуры правительство Ирана не представило на этот счет ни одного свидетельства. Третья из задержанных американцев, Сара Шурт, была освобождена год назад, также после уплаты $500 тысяч, который иранская сторона называет залогом. Каждый эпизод процесса выхода Бауэра и Фатала на свободу сопровождался противоречивыми событиями. На прошлой неделе президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад объявил о скором освобождении американцев, но представители иранского правосудия заявили, что у Ахмадинеджада нет полномочий выступать с такими заявлениями. Просьбы адвоката обвиняемых, чтобы судья подписал документы об их освобождении, сопровождались проволочками. Прибыв в Нью-Йорк на этой неделе, Ахмадинеджад в интервью телекомпании ABC заявил, что освобождение Бауэра и Фатала – решенный вопрос. Это решение мы приняли не под давлением, а руководствуясь соображениями гуманности, хотя при этом много людей сидят в американских тюрьмах и лишены шанса на справедливый судебный процесс. Ахмадинеджад и раньше упоминал о гражданах Ирана, содержащихся в американских тюрьмах, но неясно, кого именно он имел в виду. Он намекнул, что Иран мог бы рассмотреть их обмен на Бауэра и Фатала, но администрация Обамы не проявила к этому интереса, по крайней мере, публично. Президент Соединенных Штатов Барак Обама, сейчас находящийся в нью-йоркской штаб-квартире ООН, улучил минуту, чтобы прокомментировать весть об освобождении 2 соотечественников из иранской тюрьмы. Новость о туристах замечательная, мы от нее в восторге. Я не могу нарадоваться за их семьи, за их матерей, с которыми мы поддерживали тесный контакт. Это прекрасный день для них и для нас. Освобождение Бауэра и Фатала из иранской тюрьмы, как и освобождение 3-го члена их группы Сары Шурд год назад, совпало с прибытием Махмуда Ахмадинеджада на Генассамблею ООН. Многие американские наблюдатели считают, что это пропагандистский жест Тегерана, который, по сути, является попыткой сохранить лицо, ибо иранское правосудие так и не смогло доказать то, в чем обвинялись молодые американцы.
Рассказывал Алан Давыдов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В Москве 17:30. Основные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
В селе Новокули Кумтор-Калинского района Дагестана введен режим контртеррористической операции. Там в частном доме блокирована группа боевиков. Более 30 пострадавших при взрывах в Махачкале находятся в больнице. 2 раненых в тяжелом состоянии. 2 заминированных автомобиля взорвались в ночь на четверг недалеко от здания МВД республики. Погиб полицейский, еще 60 человек были ранены. Российские правозащитные организации пожаловались в парламентскую ассамблею Совета Европы на ликвидацию Института демократических выборов в России. На Камчатке в акватории Авачинской бухты рыболовецкое судно столкнулось с атомной подводной лодкой Тихоокеанского флота. Пострадавших нет. Министр иностранных дел Нидерландов Ури Розенталь призывает Евросоюз оказать давление на Россию, чтобы добиться наказания виновных в смерти юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского в московском СИЗО в 2009 году. Папа Римский Бенедикт XVI начал 4-дневный визит в Германию. В Берлине он и канцлер Германии Ангела Меркель обсудили проблемы нестабильности мировых финансовых рынков. Выступая после переговоров, Меркель сообщила также, что речь шла о европейском единстве, которое канцлер считает совершенно необходимым для процветания демократии и свободы. Мировые рынки отреагировали сегодня снижением на заявление Федеральной резервной системы США о состоянии американской экономики. В среду американский Центробанк предупредил о слабых перспективах экономического роста в США. В Греции сегодня проводится 24-часовая забастовка транспортников, протестующих против правительственных мер бюджетной экономии. Мы продолжаем программу «Время свободы». Сегодня, кроме прочего, 22 сентября отмечается Всемирный день без автомобиля. Во многих странах люди пересаживаются с личного автотранспорта на велосипеды. В Москве эта акция проводится уже в четвертый раз. Однако, например, независимый автомобильный обозреватель Сергей Асланян не видит в ней ни особой пользы, ни особого смысла. С ним разговаривала корреспондент «Радио Свободы» Елена Поляковская.
Акция имеет смысл только в одном случае. Если по телевизору сегодня нам покажут, пусть даже к вечеру, три сюжета. Первое. Медведев едет на работу на велосипеде, Путин едет на работу на автобусе, Собянин едет на работу на трамвае. Вот в этом случае действительно имеет смысл. Если мы ничего подобного сегодня до вечера не дождемся, это означает, акция, пожалуйста, уберитесь со своими плебейскими машинами с нашей дороги, потому что нам надо ехать, а с мигалками нам все равно тяжело. Вот, собственно, подтекст этой акции. Вы должны освободить нам дорогу. Мы готовы это сделать, если лидер нашей нации будет вместе с нами в этот тяжелый момент. Вообще вся эта идея появилась в 1968 году во Франции. Во Франции к 1968 году муниципальный транспорт уже нормально работал. Без автомобиля можно оставаться только в том случае, если у тебя есть альтернатива. Попробуй остаться без автомобиля там, где в принципе другого вида транспорта не существует, где-нибудь там в Эймиконе или где-нибудь в Якутске. А что, в Якутске у нас уже метро существует? Нет, его там нету. Без автомобиля остаться, это значит, в принципе, тебе дома не пойти на работу и не делать вообще ничего. В Европе имеет смысл, потому что от твоего дома до твоей работы есть альтернативные способы, как добраться. У нас практически нигде и никогда этой альтернативы нет. И это самая главная проблема. Почему у нас в том числе всегда пробки? Потому что у тебя нет иного способа никак добраться туда, куда тебе надо, потому что государственных вариантов не существует. Отказ от автомобиля – это значит отказ от своей социальной задачи. Если я работал, то в этот день я не работаю. Если я отдыхал, то в этот день я не отдыхаю. Если мне было надо, то в этот день мне должно, чтобы было не надо. Так не бывает.
Власти предлагают даже тариф уменьшить на общественный транспорт вдвое. И тем не менее, даже вот такая экономически выгодная мера, она не работает. Почему?
Я сэкономлю как человек, который обречен на муки. Мне нужно из моего спального микрорайона добраться до места работы. Вместо машины, удобно для меня, я должен со своим, например, компьютером и вещами личными, рассчитанными на разную погоду, поехать сначала на автобусе, потом на метро, потом еще раз на автобусе или маршрутке. Значит, у меня получается на круг больше 100 рублей. И еще вечером я должен вернуться. Итого у меня порядка 150 рублей в день. И тут мне предлагают на часть из этого транспорта небольшую скидку. Значит, я за муки свои заплачу не 150, а, например, 100. Выгода в чем? В том, что я сэкономил один батон хлеба. У меня, как у автомобилиста, к счастью, не стоит вопрос экономии 50 рублей. 50 рублей я лучше волью в бак своей машины. Но со всем тем, что мне необходимо в моей повседневной деятельности, я доберусь нормально до работы и нормально вернусь. Поэтому маленькая скидка в данном случае не играет абсолютно никакой роли. Она является просто таким легким издевательством.
Напомню, это было мнение независимого автомобильного обозревателя Сергея Асланяна, с которым беседовала Елена Поляковская. И в продолжение темы. По нашей просьбе корреспондент «Радио Свобода» в Ульяновске Сергей Гогин задал прохожим на улицах города такой вопрос. Готовы ли вы отказаться от автомобиля в пользу общественного транспорта?
Ну, знаете, не получается, работа связана с автомобилем. А в принципе, привык уже, общественный транспорт, если бы он часто ходил. Я живу в деревне Лаишевка, это пригород, да? Вот ходит туда 37-я маршрутка, она ходит до 8 вечера. Почему так происходит? И с утра сесть невозможно.
Думаю, да. Иногда полезно побыть с людьми, прогуляться побольше. Ну, например, если я еду на машине, то, естественно, я села, доехала до работы, вышла, и на улице я даже не бываю. А так я хотя бы прогуляться могу. Ну, пообщаться.
Нет. Ну, время много теряешь. В работе приходится столько вопросов решать. Попробуй на общественном транспорте реши их. Ну, в неврабочее время с удовольствием бы покатался. Допустим, 2 дня тому назад. Ну, не было, машина стояла на ремонте. Оказывается, не так-то уж это сложно. Маршрутка около дома. По времени я заметил, к 8 на работу еду. Я на машине еду на своей 25-30 минут. На маршрутке я проехал такое же время. Неудобство в том, что такие иногда пассажиры и пьяные, и слова такие, ну, неприятно слушать иногда.
Вот если общественный транспорт ходил бы качественно, вовремя, в срок и с комфортными условиями, не вопрос. Я бы лучше ездила на общественном транспорте. Можно отдохнуть и днем, и вечером. Так что да здравствует нормальная работа общественного транспорта.
Ну, я, в принципе, уже в гараж поставил на зиму. Да, ну, невыгодно сейчас ездить. Цены высокие на бензин. Потом сейчас погода такая дурная. Ну, летом, да, летом, конечно. Отдыхать, дача.
Да, я продаю свой автомобиль. Деньги нужны. На маршрутке буду ездить. Я готова к этому.
Вас устраивает общественный транспорт?
Нет. Потому что он не мобильный. На автомобиле все-таки все гораздо быстрее.
Нет, потому что мне не нравится общественный транспорт. Я считаю, что удобнее ездить на автомобиле.
Нет, времени нет. На стоянке, на остановках. Маршрутки вообще неудобный транспорт. Узко, тесно, грязно. Маршрутки старые. Если бы было много автобусов более хорошего качества, тогда бы другой вариант.
Когда есть, допустим, гости, зачем на своем транспорте ехать? Приходится на общественный ездить.
Гости, если вы думаете, что придется выпить?
Бывает, понемногу, ну и бывает.
Нет, не готова. Мне необходим автомобиль по работе для быстроты передвижения. У меня времени нет на то, чтобы на общественном транспорте ездить.
Так люди в Ульяновске отвечали на вопрос. Готовы ли вы отказаться от автомобиля в пользу общественного транспорта? Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
Я напоминаю, что вы слушаете информационную программу «Время свободы». В конце этой недели состоится предвыборный съезд «Единой России». Накануне этого события «Радио Свобода» представляет серию специальных репортажей, посвященных одной общей теме. Что побуждает деятелей культуры вступать в партию власти? Тонкий расчет, идейные убеждения или иные причины? За последнее десятилетие членами «Единой России» стали многие известные музыканты, актеры и режиссеры. Часть из них уже покинула ряды единороссов, другая часть продолжает сотрудничать с властью и пытается отстаивать свои убеждения. Легко ли быть членом «Единой России»? Так называется проект корреспондента «Радио Свобода» Мумина Шакирова. И сегодня в нашей программе очередной сюжет. Он целиком посвящен оперной певице Марии Максаковой, которая благодаря партии власти успешно осуществляет свои гуманитарные проекты в российской провинции.
Мария Максакова – одна из самых активных членов «Единой России». Она сотрудничает с партией власти с 2008 года, участвует в национальной программе «Стратегия-2020». По итогам праймерис, которые проводила «Единая Россия» в регионах, Мария Максакова заняла третье место в Астраханской области, что увеличивает ее шансы попасть в Государственную Думу через партийные списки. Астрахань – это родина ее знаменитой бабушки, солистки Большого театра Марии Максаковой. Внучку с этим городом сегодня связывают гуманитарные проекты, концерты, мастер-классы для одаренных детей и другие социальные программы. Мария – большой поклонник премьер-министра Владимира Путина. И в отличие от своих коллег-однопартийцев, которые пытаются увиливать от сложных вопросов, Максакова готова говорить на любую тему и даже про идеологию партии власти.
Идеологическая платформа консервативного вообще направления в политике, она общеизвестна. Если говорить о какой-то такой идеологии, которая бы бежала впереди паровоза, вы можете сейчас посмотреть, в мире нет такой идеологии, которая была бы радикально отлична и как бы главенствовала бы в умах людей, как некий эгрегор, как это бывало раньше, может быть, когда в начале 20 века или еще раньше, когда какие-то лозунги без конкретных дел могли побудить людей там на какое-то излишнее доверие.
Но все-таки, как это объяснить простой бабушке, скажет Мария, ну скажите, в чем вот идеология «Единой России», что она хочет?
Идеология «Единой России» – это сохранение и приумножение того, что есть, это повышение качества жизни, которое должно быть заметно людям, и в этом проявляется, собственно, ответственность за свои слова, понимаете?
Кстати, о качестве жизни. Вот партия «Единая Россия» более 10 лет у власти, так же, как и ее лидер Владимир Путин. Почему в России русский мужик в среднем едва доживает до 60 лет? Вы можете ответить
на
этот вопрос?
Скажите, в 90-е годы вам что, больше нравилось?
Ответьте на вопрос, пожалуйста.
Я
хорошо.
Не госкомстат, чтобы давать сейчас комментарии по поводу...
Ну хорошо, а почему население России каждый год сокращается на несколько сот тысяч человек? Все последние 10 лет.
А вы не знаете, почему население европейских стран сокращается? Вы не знаете, почему в Европе, которая стареет объективно, и европейские жительницы, особенно женщины, почти не рожают детей, они рожают в лучшем случае одного и того, когда они уже взрослеют, и что демографическая проблема стоит не только перед Россией, а перед вообще высоко развитыми демократиями, к сожалению.
Простите, в Европе средняя продолжительность жизни почти 80 лет.
То, вы понимаете, что вообще речь о том, что о средней продолжительности жизни, и вы говорите, это настолько сложные цифры, которые составляют...
Нет, люди, если хорошо живут, они живут долго. Если они плохо живут, они рано умирают, и все. Других вариантов нет.
Люди иногда умирают еще от несчастья и разделенной любви.
Есть вопросы, которые, как лакмусовая бумажка, определяют мировоззрение того или иного политика. Что вы думаете о судебном процессе над Ходорковским и Лебедевым?
Слушайте, я вообще, вы знаете, почему я должна вообще комментировать историю с Ходорковским?
Но это один из самых громких судебных процессов в новейшей истории России.
Я не готова сейчас это обсуждать, потому что я недостаточно детально знакома с материалом этого дела.
Так называемое басманное правосудие. Вам известно это выражение?
Ну, естественно, известно. Это разговоры, которые идут, обсуждая решение, которое принимал басманный суд. И вот когда вот вы говорите такие вещи, вы, в принципе, подрываете основу государственности. Потому что у нас разделение...
Я подрываю или басманный суд подрывает? Давайте уточним.
Разделение властей является основополагающей составляющей нашей Конституции. Поэтому никто не влияет на эти решения, которые принимает басманный суд.
То есть так называемое басманное правосудие – это придуманная фраза журналистами, да? Так я понимаю?
Это, да, такой, вот, знаете, пиар-ход, так что-то такое. Надо же рождать какие-то такие формулировки, которые будут привлекать внимание.
Позвольте экскурс в историю. Вы знаете, что предприниматель Борис Березовский был одним из основателей нынешней «Единой России»?
Он был основателем какой-то другой
партии,
которая когда-то вошла в структуру «Единой России».
Да, ну как вы к этому относитесь?
Ну как, если это какая-то часть небольшая, при том, и которая в какой-то момент влилась в структуру «Единой России», поэтому прямого отношения к «Единой России» Березовский, безусловно, не имеет.
Ну, вам известно, что Борис Березовский и лидер «Единой России» Владимир Путин были союзниками.
Ну, вы, очевидно, лучше осведомлены во всех этих вещах, чем я.
Партия, членом которой вы являетесь, ее очень часто сегодня, не без оснований, называют партией воров и коррупционеров. Юрист Навальный приводит очень конкретные аргументы. Вы про это слышали или вы про это вообще ничего не слышали?
О ком? Я понимаю, о чем вы говорите. Я хочу вам сказать, что с высоких трибун это все озвучивается. И если в целом в России существует подобная проблема, я сейчас говорю о коррупции, то почему надо ее неизменно связывать с «Единой Россией»? Но это личная точка зрения некоего человека. Я не понимаю, почему... Вам кажется, что один человек может про других, причем численность членов партии «Единая Россия», она весьма велика. И вы хотите сейчас про эти 2 миллиона человек вот это подобное
нет,
выразить?
Простите, но юрист Навальный не говорит о миллионах, он говорит об основателях и лидерах партии. К примеру, бывший мэр Юрий Лужков.
Абсолютно с вами согласна в том, что, конечно, партия, конечно, олицетворяется какими-то конкретными людьми и представляется людям именно в образе этих лиц. И личная ответственность каждого человека как бы следить за тем, чтобы лицо не терялось, так сказать, достоинство свое и честь. Я уверена абсолютно, что сказалась как бы та информационная волна, которая присутствовала постоянно в прессе по поводу, ну, некоторой там недобросовестности со стороны его и его семьи.
Дальше история с проектом «Чистая вода» одного из лидеров «Единой России» Бориса Грызлова и Виктора Петрика. Российские академики обвинили Петрика в мракобесии и продажности. Слышали про эту чистую воду?
Нет, вот которого второго человека сказали, не знаю, а по поводу Бориса Вячеславовича, действительно, ну, искренне, на каждой встрече он болеет за эту чистую воду, у него это...
Это жульничество, считает академик, не я считаю, вы же верите, наверное,
академику. Это значит, надо каким-то образом все-таки оппонировать в рамках, так сказать, существующих норм этики и морали.
Кроме Владимира Путина, из высшего руководства «Единой России» назовите людей, которые на вас произвели приятное впечатление.
Вы мне сейчас требуете какого-то странного списка, поэтому если я вдруг сейчас кого-то случайно там забуду назвать, я буду глупо выглядеть. Зачем это нужно?
Почему, на ваш взгляд, вот вы вступили в «Единую Россию», а сам Владимир Путин, премьер-министр страны, который ее возглавляет, не вступил?
Вы знаете, я не готова комментировать это, поскольку я не знаю, какими мотивами руководствовался в тот момент Владимир Владимирович Путин. Я думаю, что было бы логичнее задать этот вопрос ему.
Солистка театра «Геликон опера» Мария Максакова этим летом вступила в Общероссийский народный фронт Владимира Путина и приглашена на съезд «Единой России», который состоится в ближайшие выходные в российской столице. Мумин Шакиров, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве сейчас 17 часов 45 минут. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода», новости.
В селе Новокуликум Туркалинского района Дагестана введен режим контртеррористической операции. Там в частном доме, по данным правоохранительных органов, блокирована группа боевиков. В Махачкале более 30 пострадавших при ночных взрывах находятся в больницах. Трое раненых в тяжелом состоянии. Напомню, два заминированных автомобиля взорвались в ночь на четверг недалеко от здания МВД республики. Погиб полицейский, в общей сложности 60 человек были ранены. Российские правозащитные организации пожаловались в парламентскую ассамблею Совета Европы на ликвидацию института демократических выборов в России. Министр иностранных дел Нидерландов Ури Розенталь призвал Евросоюз оказать давление на Россию, чтобы добиться наказания виновных в смерти юриста Сергея Магнитского. На Камчатке в акватории Авачинской бухты рыболовецкое судно столкнулось с атомной подводной лодкой Тихоокеанского флота. Никто не пострадал. Папа Римский Бенедикт XVI начал четырехдневный визит в Германию. В Берлине он и канцлер Германии Ангела Меркель уже обсудили проблемы нестабильности мировых финансовых рынков. Президент США Барак Обама проинформировал главу палестинской автономии Махмуда Аббаса, что США наложат вето на любое решение Совета Безопасности ООН о признании независимого палестинского государства.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda-news.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Мы продолжаем «Время свободы». И переходим к новостям культуры. 29 сентября в прокат выходит фильм «Елена» режиссера Андрея Звягинцева. Он вместе с Олегом Негиным и также автор сценария. В главных ролях Андрей Смирнов и Надежда Маркина. «Елена» уже награждена в Каннах, и если бы фильм выдвинули от России на «Оскар», он имел бы серьезные шансы на победу, так считает наш обозреватель Марина Тимашева.
«Елена» — это российская современная мрачная история, но в ней практически нет ничего такого, что было бы непонятно человеку из другой страны. Жанр определен как драма, и это определение полностью соответствует действительности. Синопсис изложен авторами фильма так. История пожилой семейной пары. Богатый и скупой Владимир относится к Елене скорее как к служанке, чем к жене. Владимир объявляет Елене, что решил изменить завещание. Скромная и послушная Елена решается на отчаянный поступок. Конец цитаты. Детективная интрига прочно держит внимание, но происходящее ни в коей мере ей не исчерпывается. Фильм легко, интересный и совсем не скучно смотреть, зато потом о нем приходится долго и серьезно думать. Изображение, картинка совершенно европейская. Класса. И я спрашиваю Андрея Звягинцева, каким образом он этого добивается.
Честно говоря, не могу себе представить, что нужно такое сейчас мне изобрести, чтобы ответить вам на вопрос. Просто даже вы меня врасплох застали. Я растерялся, потому что я, правда, не знаю, что на этот счет ответить. Хотя прекрасно понимаю, о чем вы говорите. Потому что со мной происходит примерно то же самое. По первым там двум минутам изображения, даже меньше, первые 2-3 плана сообщают тебе о том, где это сделано. И больше того даже. Хорошее ли это кино? Это чувствуется как бы сразу. За счет чего это происходит? Я не знаю. Если бы это была, скажем, там экстерьер какой-нибудь там, городской, и ясно, очевидно, что это европейский город, да, или интерьерно выполненный так, что ты понимаешь, что это вот Россия-матушка, или даже не Россия-матушка, а просто вот российский ландшафт с евроремонтом с каким-нибудь, да, и Европа. Европа чувствуется сразу, там все. Щеколды на окнах, вся эта фурнитура на дверях, то, как выполнены стены, двери. Сразу чувствуется, что это Европа. Но даже если речь идет о натуре, ты чувствуешь, что это качественное, проработанное, тщательно продуманное или снятое как-то так, наспех, абы как. Да, поставим камеру вот туда. Мне кажется, когда вот такой подход к делу, каждое изображение, каждый отснятый план не является просто набором случайностей. Монтируешь, вдруг понимаешь, что не монтируется, давай-ка я вот это все поменяю, это выкину, а и еще досниму такой-то вот кусочек. На телевидении это модное слово, знаете, не модное, оно просто в обиходе. Подснять, перебивочка. Вот в кино таких вещей не может быть. А если они есть, то это ясно, что это как бы некий неряшливый подход к делу. То есть я беру и пользуюсь тем, что есть вокруг. То есть я не продумываю заранее концепцию. Вот если каждый кадр не продуман, ты всегда это чувствуешь почему-то, сразу чувствуешь. в нем нет мысли в этом кадре. В композиции, в ракурсе, в перспективе, в длительности, ну во всем, в освещении, в цвете, вот во всем. Вот мне кажется, в этом дело.
На экране действуют живые, узнаваемые люди, при этом объемные портреты, созданные актерами при минимуме выразительных средств. Минута экранного времени вмещает в себя информацию на литературное описание, которой потребовалось бы несколько страниц. В фильме «Елена» царит всесильный бог деталей. Он не допускает ничего лишнего, необязательного, ненужного. Из-под абсолютно современной, как будто обыкновенной истории постепенно проступает образное поэтическое обобщение и апокалиптическая картина мира, где первые очень похожи на последних.
Поскольку русские, рожденные в России люди, делали эту картину, они связаны с хатологическими этими нашими ожиданиями. Живем мы совершенно в других условиях, чем тот же Феллини в свои 60-е и 70-е годы, когда вообще во всем мире было ощущение светлого будущего. А тут бесконечно слышишь, какой творит беспредел власть, которая взорвалась до такой крайней степени с этими коррупционными, страшными совершенно какими-то сделками, с этими убитыми людьми, Магнитским и прочим. Слушай, где тут взять мудрости или там какого-то бодрого расположения духа? И вообще тогда была другая ситуация в мире, и трудно верить в какие-то перспективы. Отсюда это мрачное, это трагическое мироощущение. Мне кажется, оно отсюда берется.
Полную версию интервью Марины Тимашевой с Андреем Звягинцевым слушайте в российском часе программы «Поверх барьеров» сегодня в 23 часа по московскому времени. В эфире пока «Время свободы», и этот ее час завершит вторая часть рубрики «Сегодня в Америке», подготовленной студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. Вновь у микрофона Юрий Жигалкин.
Сбрасыванием акций профессионалы Уолл-стрит выразили в среду свое разочарование новыми мерами Федеральной резервной системы, нацеленными на стимулирование экономической активности. Управляющие американским центральным банком объявили о намерении начать скупку долгосрочных государственных облигаций и продажу краткосрочных. Их цель – снизить кредитную ставку на долгосрочные займы в надежде удешевить ипотечные кредиты и стоимость займов для предпринимателей. При этом Федеральная резервная система, в отличие от двух предыдущих циклов финансового стимулирования, не планирует привлечение новых средств для скупки облигаций. Она лишь, по сути, передвинет 400 миллиардов долларов из одной категории ценных бумаг в другую. Этот факт, вкупе с окончательным осознанием того, что Центральный банк не ожидает экономического выздоровления в ближайшие год-два, процесс может затянуться на 5 с лишним лет, и вызвал, по словам экспертов, взрыв пессимизма на Уолл-стрит. 3,5 часа напряженного ожидания закончились вынесением последнего вердикта Верховным судом. Суд отказался заблокировать исполнение смертного приговора за убийство полицейского, вынесенного Трою Дэвису 20 лет назад. Экзекуция в тюрьме в городе Джексон в штате Джорджия была назначена на 7 вечера. Но за час до нее адвокаты Джексона обратились к Верховному суду с последним призывом отменить казнь. Десятки людей, протестующих против исполнения приговора, собрались с плакатами у тюрьмы. Несколько человек участвовали в акции протеста перед зданием Верховного суда в Вашингтоне. Это была четвертая попытка приведения приговора в исполнение. Три предыдущие были заблокированы после апелляции в различные судебные инстанции. Дело 43-летнего американца, обвинявшегося в убийстве белого полицейского, совершенном 22 года назад, получило необычную международную известность благодаря усилиям его сторонников, привлекавшим внимание к тому, что несколько свидетелей преступления позже отказались от своих показаний. Но многочисленные апелляционные суды посчитали этот факт неубедительным и недостаточным для изменения приговора. В ночь казни мать убитого, отвечая на частый вопрос журналистов, уверена ли она в том, что наказан подлинный убийца ее сына, твердо ответила «да» и отмела попытки оправдать Дэвиса, задав вопрос, почему свидетели решили внезапно изменить показания лишь через 17 лет после первого процесса, хотя им ничто не мешало сделать это раньше. Профессия сборщика долгов становится все более востребованной и все более нелюбимой американцами. Апелляционный суд в Мэриленде был вынужден даже принять решение в защиту должников от их методов взимания долгов, рассказывает Владимир Морозов.
Проблема касается не только Мэриленда, но и страны в целом. В прошлом году Федеральная комиссия по торговле получила более 140 тысяч жалоб. Это на 20 тысяч больше, чем годом ранее. Люди недовольны тем, что сборщики долгов звонят по несколько раз в день, грубо разговаривают, угрожают арестом и конфискацией имущества. У меня есть подруга, которая на 8-м месяце беременности. Ей пригрозили, что в случае неуплаты по кредитной карточке ее отправят в тюрьму. Это наглая ложь, потому что в Америке никого не сажают в тюрьму за долги. Финансовый консультант Гэри Детвайлер говорит, что в нынешней сложной экономической ситуации сборщики долгов иногда прибегают к чрезмерно агрессивной тактике. Сегодня этим видом бизнеса занято в США 4100 агентств, со штатом 450 тысяч человек. Полагают, что за 3 ближайших года это число вырастет почти на 30%. Растет и армия адвокатов и финансовых консультантов, которые защищают интересы должников. Одна из таких защитниц – Гэри Детвайлер. Если вам звонит сборщик долгов, требуйте письма с перечнем всех вопросов. И до их изучения ничего не обсуждайте устно. Это право любого гражданина закреплено в законе о справедливой практике сбора долгов. На свою судьбу жалуется и другая сторона конфликта. Гарри Строссер, владелец агентства по сбору долгов из города Блумсберг, штат Пенсильвания, говорит, что его сотрудникам стало намного сложнее работать, так как при высокой безработице людям трудно свести концы с концами. Другой специалист, Джеффри Коутула, ведет курсы по подготовке будущих сборщиков. «Если вы угрожаете людям, то вам труднее собрать с них долги», — говорит он. Надо терпеливо объяснять потребителям, что мы в состоянии помочь им спланировать, как расплатиться с долгами, ведь большинство людей хотят того же. С безработным можно договориться о выплате хотя бы 5 или 10 долларов в месяц, а когда он найдет работу, эту сумму можно поднять до 25 долларов. Несмотря на этот и другие тонкие методы, выплата задолженности идет туго. В прошлом году различные виды бизнесов попросили агентства взыскать с неаккуратных потребителей 150 миллиардов долларов долгов, но собрать удалось только 40.
Этой корреспонденцией Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигал. Всего доброго.
Я напоминаю, что вы слушаете информационную программу «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. В Москве прошли консультации по приднестровскому урегулированию. На них было принято решение возобновить переговорный процесс в формате 5+2. О том, что это такое, о переговорах по политическому регулированию молдавско-приднестровского конфликта, которые возобновляются на фоне начинающейся кампании по выборам президента самопровозглашенной Приднестровской республики, мы подробно поговорим в начале следующего часа. Кроме того, вас ждут все основные темы последних часов. Мы вернемся к ним опять. Например, новая вспышка насилия в Дагестане или итоги возобновившихся очередных молчаливых протестов в Белоруссии. Слушайте Радио Свобода.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Основатель Wikileaks запретил свою биографию.
Комментарии экспертов.
Финансовый аналитик Андрей Сотник о кошмарных снах обидчиков ЮКОСа.
В блогах «Свободы».
Журналист Владимир Абарин. Гламур на районе.
Сайт «Радио Свобода» свободанews.ру.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7205, 11730, 13745, 15460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».